Всем привет, это снова подкаст «Обними меня, пожалуйста», с таким тактильным названием, приятным, нежным, в котором мы, его ведущие и наши гости, рассказываем друг другу и немножечко обсуждаем разные в реальности происходившие истории любви. Очень разные, страстные и нежные, и счастливые, и грустные, и романтические, и даже странные, и нелепые, и дикие. В общем, всякие разные. Будем смеяться, умиляться, восхищаться тому, какой разной бывает любовь, какими разными бывают встречи, и как неисповедимые пути любви. Будем наслаждаться перипетиями судеб и разноцветьем чувств. Хорошее вступление.
Отлично.
Я Наталья Родько, я главный редактор издания «Новый очаг», и моя соведущая и наши гости представятся сами.
А я Александра Яковлева, психолог, журналист, автор и ведущая подкаста «Психология со мной» с Александрой Яковлевой. И хотелось добавить, что так как каждый из нас в жизни хотя бы раз, а многие и не по разу влюблялись, то нам точно есть о чем поговорить.
А я Ирина Лукьянова, я преподаю литературу в школе «Интеллектуал» и пишу про образование.
Вот так. Мы приглашаем всегда более интеллектуальных гостей, чем мы сами, чтобы, так сказать, немножечко, ну, возвыситься.
Не обобщать. Извини.
Ладно, это была неудачная шутка, но не надо ее вырезать. Она сразу показывает, что здесь происходит и в каком давлении, значит, в каких обстоятельствах приходится мне работать. Кроме того, что мы здесь будем обсуждать разные истории любви, мы еще будем ваши истории любви иногда зачитывать, которые вы присылаете в комментариях, и будем включать сообщения аудио, которые нам присылают по нашей просьбе, да, по нашему какому-то запросу. Наши интересные разные знакомые, писатели, художники, музыканты, в общем, люди, которые чего-то, кажется, на наш взгляд, должны понимать в любви, и нам интересно, что именно они понимают. Вот, например, сегодня Марта Кетро прислала мне такое сообщение.
Здравствуйте, меня зовут Марта Кетро. Я писатель, блогер, колумнист. И всю свою сознательную творческую жизнь я пишу в основном о любви. Мои любимые фразы о любви произнесла Джулия Ламберт, героиня романа Сомерсета Маэма «Театр». Первое звучит так. Горечь нашей жизни не в том, что мы умираем, а в том, что умирает любовь. А вторая... Любовь, в сущности, не стоит того шума, который вокруг нее поднимают. И что такое любовь по сравнению с хорошим бифштексом? Это для меня иллюстрирует забавный путь, который проделывает, в сущности, каждый человек и неоднократно за жизнь. Мы начинаем со страсти, когда любовь для нас – вопрос жизни и смерти, а в конце не всегда понимаем, почему мы так с этим носились. А истина, как обычно, находится, на мой взгляд, где-то посередине. Мне кажется, что любовь — это присутствие. Готовность постоянно присутствовать в жизни любимого человека и быть с ним рядом — это самая верная примета любви. Все остальное — это уже антураж, кружавчики и обстоятельства. А ты либо рядом, либо нет.
Ну, можно я первое прокомментирую? Я вот немножечко всегда обижаюсь за любовь. То есть мне кажется, что это какое-то обесценивание. Ну да, иногда вот проходишь, когда этот путь, и потом думаешь, нафига мне все это было надо. Но в моменте говорить об этом, как-то сразу, заранее обесценивать и обобщать все, что любовь не стоит того шума, который вокруг нее создают, мне прямо как-то жалко, как-то прямо не хочется так думать. Нет?
Я бы предположила, что человек, который утверждает, что он находится уже на стадии бифштекса, на самом деле не признается себе, что он находится на стадии булавки, воткнутой куда-то в сердце, да, и пытается сказать, типа, как мы в детском садике говорили, да, а мне не больно, а курица довольна, вот, и мне любой бифштекс лучше этой вашей любви, не одно расстройство.
Ну, кстати, да, а мне приходилось так думать, когда я прям в каком-то раздрае находилась, в таком любовном. Думаю, господи, боже мой, да вся эта ваша любовь, это просто потому, что психотерапии нет и антидепрессанты не принимаешь. Это какой-то психоз, который тебя разрывает на кусочки. Нет уж, спасибо, вот мои таблеточки, я пошла в спортзал, и отстаньте. Ну, это проходило потом.
Насчет бифштекса тоже как-то грустно очень мне стало. Тем более я мясо не ем. Что же мне остается вообще? Извините. Даже если бифштекса в моей жизни.
Две былиночки рукколы.
Две былиночки рукколы слишком мало.
А фальшивый заяц?
Ну, начинается. В общем, я ко второй части марлезонского балета обратилась про присутствие. Вот здесь отозвалось очень. Мне кажется, присутствие в жизни любимого человека и его присутствие в моей делает жизнь насыщенной и чувство ярким.
Господи, боже мой.
Коротко сказала, да?
Коротко сказала.
Знаю,
как-то
молодец, старалась.
Грустно зашли. Давайте тогда перейдем к историям сразу.
А что, нельзя грустить, что ли, у нас
нет,
сегодня?
Можно.
Не могу понять,
можно,
почему мы... Можно. А погрустить, знаете ли, немножко грустинка тоже иногда украшает блюдо.
А помните, мемчик такой есть? Я хочу грустить.
Да, кстати.
Принесите водки.
Нет, там не было такого предложения.
Нет, там просто была такая дева, которая говорила, я хочу грустить. А ее, значит, за ногу куда-то тащили, типа, давай, иди работай.
Да, иди работай.
Я хочу грустить.
Да, это хороший фильм. Нет, ну, я грустить, конечно, хорошо, но надо вот какой-то баланс соблюдать. Немножко погрустили и пошли дальше в какую-нибудь веселую историю. Рассказываю историю.
Да.
Мы же собрались здесь рассказать историю любви. Мне рассказала ее подруга. Лет 10 назад это случилось. Она вернулась из путешествия. Она ездила повышать свой дайверский уровень. Куда-то летала в какую-то экзотическую страну, я уж не помню в какую. Но, значит, в этой экзотической стране были сплошь стройные красавцы-инструктора или инструкторы. И у нее, значит, ей достается самый красивый инструктор, который всю неделю погружает ее не только в глубины океана, но и, значит, в пучины любви. Ну, то есть как? Она погружается и чувствует от него, что тоже вот такие вот волны исходят, и явно какой-то вот там есть магнетизм, и вот подходит к концу их этот путешествие, и они получают сертификаты, и вечеринка, и там как-то вот они друг с другом танцуют, но переглядываются, но ничего больше не происходит, то есть они держат себя как-то вот в руках, но она все ждет, ну когда же, когда, когда? Ну, значит, эта вся группа инструкторов провожает их в аэропорт, на прощание он ее нежно очень обнимает. И вот прям, она говорит, я прям почувствовала, что вот то, что я чувствовала всю эту неделю, это было не случайно. Вот все, у меня в голове просто вот фонтаны и фейерверки. Она идет в самолет, садится в самолет. И в процессе этого полета она в своей сумке во внешнем кармашке находит очень красивый браслет. И тут ее совсем прорывает, и вот она летит и в счастье, и в тоске, и в томлении. И она уже мечтает, как вот она прилетит и позвонит ему.
А он ее
ему.
Там уже встречает?
Конечно, она там уже успела выйти замуж за эти 6 часов, родить детей ему. Они успели там состариться, и понятно, что там они, значит, во всех романтических позах она увидела все их закаты. И вот они, значит, вместе встречают старость на берегу океана, и она такая подруга, значит, этого дайвера, и оба они в такой благородной сединой, ля-ля, прилетают. И в моменте, когда, значит, собираются они выходить уже из самолета, посадка, подруга ее говорит, которая с ней все это время рядом сидела, она говорит, я тебе там браслетик свой засунула. Ну, засунула свой браслетик, потому что он там ей мешал, там, или давил на руку, или там еще что-то, куда-то ей некуда его было положить.
Пришлось разводиться, да?
Пришлось разводиться. Она приехала ко мне, умирая от смеха. Она просто вот вышла из такси, поднялась и говорит, я тебе сейчас такое расскажу. И вот она мне рассказывает всю эту историю с самого начала. И она такая вся очень такая пылкая, такая страстная, такая яркая женщина. Она очень все это так артистично говорит. И вот мы с ним, она же мне все это в подробностях, и как там в первый день, значит, и он вот так меня потрогал. Во второй день он, значит, там так вот мне маску поправил. В третий там он там еще что-то сделал. Ну и как бы нагнетает. Я думаю, да что ж там будет такое-то?
Сплошное разочарование.
Но как было смешно. Мы ржали всю ночь просто. Ну,
нет, а какой был полет зато?
А какой полет был?
Значит, это был лучший полет
такой,
в жизни.
Такое кино в голове посмотрела.
Абсолютно.
Да?
Было чем заняться, понимаете? Люди летят 7 часов, скучают, а там у нее прямо вся жизнь, страсть, любовь, дети, старость. Ой, ну...
Абсолютное кино.
Лайфхак.
Какие выводы мы сделаем из этого, дорогие друзья? Полезно иногда обнаружить какой-нибудь браслетик и 7 часов ничего не знать?
Нет, здорово летать на дайвинг.
Здорово иногда погружаться в пучину мечт.
Хорошо, что эта история была. Было бы хуже, если бы ее не было.
А с дайвером-то что? Ничего? Все?
Что-то там...
История продолжения не имела?
Уплыл.
Мало ли. Уплыл.
Уплыл.
Ну и ладно, ну и хорошо.
Мы, конечно, прозвали его ихтиандром и долго ее дразнили. А твой-то ихтиандр тоскует там без тебя, наверное.
Наверное.
Наверное. Но она смеялась.
Это хорошо.
Да. Она потом влюблялась.
Лучше, когда такие чувства трансформируются в юмор.
Да, она потом еще влюблялась, и до этого у нее много таких историй было, и каждый раз это были какие-то приключения и перипетии. Так, да. Вам есть чем парировать?
Да.
Давайте.
У меня не такая веселая, но жизнеутверждающая история. Так. Вот у меня есть знакомая, которая рассказала мне недавно, что ее мама, уже пенсионер, они всю жизнь жили в одном дворе с другим пенсионером. Ему уже 75. Он вдовец, и мама уже тоже вдова. И вот они много лет последних как-то ходили, здоровались туда-сюда и полюбили друг друга. И у них безудержная страсть. Мама несколько раз в неделю ходит к нему в гости. У него есть своя жилплощадь. И даже они приобрели какие-то курсы специальные по усовершенствованию
сексуальных практик.
Сексуальных практик, да, и вместе их изучают. Поэтому фраза «любви все возрасты покорны» для меня обрела новый смысл. Я в восторге от этой истории.
Прекрасная история. Сколько лет, еще раз напомни, герою?
Ну вот сколько лет маме я не знаю, а герою 75.
Аплодирую обоим.
Вот.
Вот.
Замечательная история. Теперь моя очередь, да? Ну, я вот из жизни ничего рассказывать не буду. В конце концов, я училка литературы. Мне положено рассказывать длинные печальные байки из жизни русских литераторов. У меня одно время был такой большой проект. Я писала биографии русских писателей. И писала их лет 10, наверное, по 12 штук в году, пока не перевелись все писатели первого, второго и даже третьего ряда. Ну, и у каждого из них в жизни любовных историй ни одна и ни две. И, наверное, самое большое впечатление, которое я вообще получила, это одна из любовных историй из жизни Федора Ивановича Тютчева. Но он был очень влюбчивый человек, и у него любовных историй было, ну, немало. Он был очень обаятельный, красноречивый, он был такой салонный остроумец, европейский мыслитель, его обожали в немецких салонах. Ну, собственно, вся его юность прошла в немецком высшем свете. Он с 22 лет работал в немецкой дипломатической миссии, ну, в российской дипломатической миссии в Германии. Ну и, собственно, с Германией у него были связаны в основном и его, ну, первые романы, да, значит, первый роман с девушкой по имени Амалия, это вот та, про которую я вспомнила «Время золотое», и сердцу стало так светло. Ну, там как-то это все кончилось очень грустно, а она вышла замуж за другого, но, говорят, вся слезами облилась. Затем он женился на симпатичной женщине по имени Элеонора, у которой было четверо мальчиков от предыдущего брака. Мальчиков всех усыновил, любовь была неземная, Элеонора была совершенно очаровательная женщина, очень милая, очень любила Тютчева, все любовались, какая была прекрасная пара. И тут вдруг Тютчев опять влюбился. И на сей раз его избранницей стала баронесса. Она была урожденная баронесса, у нее и папа был барон, и мама была в девичестве баронесса. И сама она первый раз вышла замуж за барона, то есть это вот прям баронесса, я не знаю, в кубе, да? Звали ее Эрнестина фон Дёрнберг. Она была из очень такой хорошей семьи, отец ее был дипломатом, дед ее был, брат ее деда был знаменитым немецким баснописцем. Пфеффель, кстати, вот от ее брата Пфеффеля, Карла Пфеффеля, происходит Борис Джонсон. У него одна из фамилий его Пфеффель. Так что вот такое, вот такая интересная линия родства, да. И она была очень красивая женщина, умная, образованная и замужем. Когда она встретилась с Тютчевым, естественно, взаимная симпатия между ними возникла. Замужем она была всего года два, наверное, к этому моменту. И мужу было, ну, лет 37, наверное, что ли. Однажды на балу муж почувствовал себя плохо и, уходя с бала, подвел свою жену к Тютчеву и сказал: «Теодор, я поручаю свою жену вам». Ну, ох, в смысле, ваша забота. И очень скоро после этого умер. Эрнестина осталась богатой, бездетной вдовой в свои 23 года, по уши влюбленной в этого прекрасного Теодора Тютчева, все бы ничего, но у него есть жена и 7 детей. То есть 3 мальчика от первого брака и 3 девочки, уже рожденные в браке с Элеонорой. Элеонора, бедненькая, страшно ревновала, весь этот скандал разворачивался на глазах у русской дипломатической миссии, надел какого-то ужасного скандала, там Тютчева хотели отсылать вообще из Германии в Россию, и он таки уехал после того, как Элеонора пыталась покончить с собой. Он уехал вместе с ней в Россию, написал какое-то душераздирающее послание Эрнестине, ну и кажется, все, да, все порвано, и дальше Тютчева отправляют в дипломатическую миссию в Италию. Он едет отдельно, проезжает через Мюнхен, видится там с Эрнестиной. Жена с девочками едет отдельно. Мальчики уже там где-то по кадетским корпусам. Едут на пароходе Святой Николай, на котором начинается страшный пожар. Несчастная Элеонора Тютчева, босая, полураздетая, в страшном потрясении, вытаскивает оттуда своих девочек, да, значит, с их няньками. А все имущество гибнет, все документы гибнут. Она в каком-то страшном потрясении, да, стоит ночью, босая, не одетая, там случился на том же пароходе Иван Тургенев, он писал в воспоминаниях, что отдал ей свои сапоги и там то ли сюртук, то ли что-то, вот какую-то верхнюю одежду, да, ну, представляете себе, да, хрупкая, милая женщина, значит, в тургеневских сапогах, он чуть не 2-метрового роста был. В общем, когда бедная Элеонора доехала от Италии, она от переживаний, простуды и всего прочего очень быстро сгорела. И умерла, ну, практически сразу же. Тютчев, говорят, так раскаивался, так страдал. У ее гроба посидел за одну ночь. И потом про Россию писал, да, ах, и не в эту землю я сложил все то, чем жил и чем я дорожил. Потому что, да, все это где-то вот в Италии, да, и кто-то из его друзей писал, да, что он убивается по своей жене, которую он только что похоронил в Италии, и при этом счастливо влюблен в Мюнхене. В общем, в 1939, по-моему, году, 1839, Эрнестина и Тютчев потихонечку обвенчались. Эрнестина удочерила всех дочек Тютчева, да, они ее до самого конца их дней называли мамой, и у нее было еще 3 своих детей от брака с Тютчевым, девочка Маша, значит, мальчик Дмитрий и, по-моему, мальчик Иван. Вот, то есть это была такая большая, счастливая, многодетная семья. Значит, Элеонора вообще не знала русского языка, Эрнестина, как женщина умная, выучила специально русский язык, чтобы читать стихи Тютчева. Потому что она понимала, что он мыслитель, что он поэт, что это, ну, необыкновенная величина. Она ему старалась во всем помогать. Говорят, что даже помогала ему писать какие-то там его статьи о внешней политике, потому что он был человек рассеянный, что-нибудь там набросает на бумажках и уходит, да, значит, не доводя дело до конца. Она со своей спокойной немецкой обстоятельностью еще и до конца эти все дела доводила. А Тютчев вообще был очень рассеянный, значит, однажды он случайно сжег свой архив в камине и говорил, что, ну, как бы я себя утешал тем, что, ну, ведь и Александрийская библиотека же сгорела, да, ну, как бы, вот.
Скромно.
Да, в другой раз, значит, он сидел там на заседании, не помню, то ли цензурного комитета, то ли еще какой-то, значит, организации, и скреб на бумажке какие-то строчки, потом бросил их, ушел, их подобрал его сосед, и оказалось, что там на бросок одного из его лучших стихотворений. Ну, в общем, брак был очень счастливый. Но проходит сколько-то лет.
Да что ж такое, опять но.
Так. Тютчев опять влюбляется. На сей раз в девочку, которая чуть-чуть старше его дочек. Дочки учились в Смольном. У Смольного была инспектриса, а у инспектрисы была молоденькая племянница. И вот в эту племянницу он влюбился, а она ему ответила просто каким-то необыкновенным взрывом чувств. Просто вот совершенно каким-то...
Вот же племяшка.
Сумасшедшая страсть. Тютчеву 47, ей, по-моему, 18.
И везунчик Тютчев.
И везунчик Тютчев, которого всегда любят, ну, может быть, чуточку больше, чем любит он. И вот у меня есть такое ощущение, что, наверное, ему было очень важно быть вот настолько любимым, потому что, ну, как будто вот он себя лучше воспринимал, да, когда вот отражался в этих любящих глазах и понимал, угу, что, да, наверное, во мне действительно есть что-то такое, за что меня можно любить.
Реализуется, да, за счет чужих чувств.
Да,
подпитка
и за,
нужна.
Да, и за что меня можно так любить, да? Эрнестина хранила гробовое молчание. Вообще не устраивала ему никаких сцен, не перехватывала никаких писем. То есть вот ледяное достоинство леди. Ну, она уезжала на какое-то время, довольно часто жила за границей или жила в их поместье в Овстуге, да, и молчала просто, да.
Она проходила с той стороны эту историю.
Да, Тютчев тем временем с Еленой Денисьевой, ну, фактически создал параллельную семью, да. У Денисьевой была очень несчастливая судьба, у нее был страшный взрывной характер, она там могла в пылу ярости кидаться в Тютчева какими-то предметами, однажды запулила в него малахитовой статуэткой, так что та, по-моему, отбила угол у изразцовой печи. Они вместе прожили 14 лет. За эти 14 лет, ну, вот помните, да, как Анну Каренину не пускали ни в один приличный дом. Вот так бедную Денисьеву никуда не пускали, все двери закрылись, инспектриса-тетка с работы вылетела. То есть вот для нее Тютчев был единственный свет в окошечке. И у них были дети. Значит, старшая Лёля, младший мальчик и совсем малюсенький, да, по-моему, трое или четверо, вот сейчас вывалилось из головы, да. Причем Лёля уже все понимала. И вот это положение свое незаконно рожденное, да, и вот, в общем, Денисьева умерла от чахотки. А после ужасных мучений. Через год после нее умерла Лёля, и вместе с ней в один день умер вот этот маленький мальчик. Тютчев был просто, ну, вот настолько вне себя от горя, ну, он едва не сошел с ума от горя, когда умерла Денисьева, да, то есть он там был в каком-то полубезумии и говорил, что я сейчас нахожусь в таком состоянии, о котором имею так же мало представления, как о загробной жизни, да, это просто вот, ну, ни на что не похоже, то есть он, ну, просто реально чуть с ума не сошел. Ужасно. От этого. А что делала Эрнестина? Она пыталась его поддерживать. Когда одна из их дочек, которая уже была фрейлиной императрицы, по-моему, на этот момент, Анна, по-моему, сказала, ну, мама, ну, как вы так можете, ну, это же неприлично, да, Эрнестина сказала, его скорбь для меня священна, какова бы ни была ее причина.
Вот это слова.
Вот. Одна из дочек записала в дневник слова, которые мама обратила вот к Тютчеву. Я люблю на свете одного тебя, и то уже не так. Вот такой памятник этой уходящей любви, замечательные стихи Тютчева, к сожалению, не помню от начала до конца наизусть. Помните, наверное, она сидела на полу и груду писем.
Да.
Что у нас груду писем делала?
Я не помню.
Разбирала.
Mm-hmm. И как остывшую золу брала их в руки и бросала. И вот это ощущение, да, и страшно горько стало мне, как от присущей милой тени, как будто здесь рядом стоит кто-то, умерший, да, умерший, вот такой стоит рядом с тобой привидение, да, и скорбно на тебя смотрит. Тютчев, конечно, очень страдал, да, потому что вот эта вот череда смертей, вот эта вот утрата фактически вместе с Лёлей и ее детей, да, и всего, что он любил. И единственный, кто с ним рядом остался, это была Эрнестина. Кстати, Лёля совсем, вот Лёля Денисьева совсем как-то не ценила его стихи, она вот больше, ее, наверное, интересовали в основном те стихи, которые были обращены именно к ней, посвящены ей, которые могли служить вот доказательством ее любви. Эрнестина специально русский язык ведь для него учила. И когда Тютчев умер в 73 года, ой, нет, в 69, в 73 году, 804 года, он умер на руках у Эрнестины. И одно из последних стихотворений, которое он написал, да, вот к ней обращены несколько стихотворений уже относительно поздних, «Ты мое земное провидение», он ей говорит, да, и вот, наверное, из последних «Все отнял у меня казнящий Бог», и дальше там перечисляет здоровье, там еще что-то такое, я не помню, к сожалению, наизусть, да, «Одну тебя мне оставил, чтоб я ему еще молиться мог». Вот, конечно, неприлично для учителя литературы не знать все это наизусть, но вспоминать очень тяжело. Но действительно, вот женщина, которая как ангел, да, всегда стоит рядом, никогда ни слова попрека, никогда ничего плохого ему не сказала, да, и когда он усыновлял своих детей от брака с Денисьевой, она, естественно, на это дала полное согласие. То есть это, ну, какой-то удивительный пример, я не знаю, внутренней силы и необыкновенного достоинства, вот с которым принимаешь и переживаешь, вот, наверное, самые тяжелые испытания в любви.
Ну, и кажется, что это не только про силу и достоинство, это, наверное, все-таки это еще и какое-то высшее проявление любви, когда ты любишь настолько, ты любишь этого человека, чтобы там с ним не происходило.
Угу.
А, потому что ведь он не предавал, по сути, но он влюблялся.
Угу.
То есть она не считала, наверное, это предательством.
Для него это для самого, конечно, тоже
и
было
мучением,
тоже
и наказанием,
было мучением, да, и счастьем. И когда вот строчки из его денисевского цикла были, да, «Кто не ведал ваших искушений, самоубийство и любовь», потому что для него это был какой-то действительно вопрос жизни и смерти. Он действительно балансировал на грани самоубийства, не понимая, как выпутываться из этой дилеммы. И то, что она здесь оказалась настолько вот благородной, настолько спокойной, настолько прямой, может быть, это, ну, как-то помогло нам тем, что Тютчев был сочетателем гораздо дольше, чем мог бы.
Ему с ней повезло очень.
Ему с ней повезло, и ему повезло то, что он испытывал такие чувства, потому что все-таки в них есть и красота, и столько интересных встреч у него было. И понятно, что это больно было для всех, и это то, чем ты не вполне можешь руководить. Ну, как бы, не то, что не вполне.
Ты вообще этим никак управлять не можешь.
Вообще никак не можешь управлять и обвинять кого-то в том, что он в очередной раз влюбился. Ну, то есть здесь вопрос, конечно же, не в том, влюбился или нет, а в том, как бы, насколько ты себя просто порядочно ведешь там со своим предыдущим партнером. В этом месте хочется подумать о том, что как же велика сила нашей женской поддержки там, и самоотречения иногда, там, и там, что мы там готовы забыть всю свою злость там, или гнев, там, и что такое. И все-таки сохранить вот эту вот любовь, которую ты чувствовал, и поддержку давать любимому человеку. Но я хочу сказать, что я знаю, в том числе в близком кругу, когда подобным образом вели себя мужчины с такой же силой, даже не духа, с такой же силой любви, вот, в котором, да, была боль, конечно же, была, когда женщина их оставляла ради кого-то другого. И, конечно, и уязвленное, и ревностное чувство, все это было. Но когда при этом с женщиной что-то происходило, то есть они сохраняли, не обязательно даже с ней какие-то трагические дальше события происходили, но они до конца, а что я говорю, до конца жизни? Собственно, эти истории, о которых я сейчас вспомнила, они развиваются до сих пор. То есть мужчины поддерживают своих женщин, несмотря на то, что вот и любят, и говорят о своей любви, но как бы не навязывая ее, а вот...
Мне вообще в этих историях, ну, в этой конкретной истории, да, вот истории про мужчин,
угу,
мне очень импонирует то, что все-таки люди остаются на стороне именно любви. Потому
да,
что если ты человека, конечно, любишь, и прошел с ним столько всего вместе, там, родил детей, или у вас общие дети, если это мужчина, и твой любимый человек любит уже другого, не тебя, то сохранить вот это вот какой-то свет, да, любви в сердце очень тяжело, потому что у тебя есть годы жизни, у тебя есть разочарование, у тебя есть свои чувства, и ты не можешь отказываться и от себя тоже. Но если у тебя вот хватает этого какого-то внутреннего ресурса, выбрать любовь, а, например, не ненависть, и идти не по пути там отмщения, порочить там честь и достоинство твоего любимого человека, потому что твое сердце болит, я не буду говорить разбито, но точно болит,
угу,
то в «Чё далеко ходить» до сих пор очень многие именно так поступают, и это нельзя не осуждать, не критиковать, у каждого болит по-своему. Но вот это очень как бы высокая, да, степень любви, и здорово, что есть такие люди, которые могут, да, себя дорастить до этого. Когда ты не мстишь, а, ну, выбираешь любить, да, вот любить.
И кажется, что дело даже, может быть, дело даже не, как бы не в глубине и силе любви, да, которая была, а может быть, дело в том, что вы были по-настоящему родственными душами. И даже когда вот ушла у одного или у двух ушла страсть, но ваша влюбленность в душу друг друга, ваше уважение к тому, что вы испытали, пережили вместе, и ваш интересный какой-то опыт любовный, чувственный и так далее, интеллектуальный. Вот смесь вот этого всего не позволяет как бы перейти куда-то на другую сторону, потому что хочется это сохранить, потому что это же такой, это бесценный опыт, если
вот
вы нас только были близки.
Вот я хотела как раз сказать про внутреннее достоинство. То есть если ты с человеком пробыл какое-то время, долгое, годы, не знаю, месяца, и все равно любовь там с его стороны закончилась, но она точно была, то вот уважение к этим чувствам, которые были между вами, и внутреннее благородство, не растоптать то, что было, а сохранить это и быть благодарным жизни, судьбе, Богу за то, что это было. и трансформировать дальше и свою жизнь, и свои принципы не в чувство темноты, да, что ты ушел в темноту и начал ненавидеть этот мир, а верить, что это было не зря, что это было с вами, ты в этом тоже нашел какую-то частичку там Божьего света, и он никуда не делся. Это часть твоей жизни, с которой ты можешь дальше соединяться, она не разрушительная, несмотря на боль, которая, конечно же, есть.
И это твой ресурс.
Всем бы так,
но...
Это очень сложно.
Хочется меньше драмы. Сложно. Такой драмы, как у Тютчева, конечно.
Ну, да, то есть там действительно вот какое-то крайнее напряжение всех человеческих сил, да, при том, что человек-то он был спокойный, кажется, вообще даже голоса повысить не мог, да, ну вот смотришь нам на фотографию, да, обычный, спокойный, седой человек, похожий на профессора, значит, вот в очочках, да. Откуда такие мексиканские страсти,
Господи,
вообще, да?
Что это за мистерия вокруг него закрутилась,
да,
такая?
Да, причем там все время, да, вот это вот страсти какие-то, да, там, когда первая жена пыталась покончить с собой, она схватила какой-то кинжал, выскочила с ним на улицу, воткнула его себе в грудь. Ну, кинжал оказался какой-то бутафорский от театрального какого-то наряда, слава богу. Она все равно успела, значит, там что-то разодрать до крови, естественно, все сбежались, естественно, там скандал чуть не на всю Германию, да, и вот такие вот действительно какая-то сумасшедшая буря страстей, а ведь он и в стихах очень такой стоически спокойный.
Да, да? Сдержанный такой человек.
Да, то есть он не рвет страсть в клочья, да, у него там не летят вот эти сумасшедшие тире, как у Цветаевой, да. То есть,
ну, что-то, видимо, такое в нем было, что вот даже при всем его
спокойствии... Ну, а что, не все должно быть на поверхности. Извините, глубина, она на той глубина, что ее не все могут разглядеть, почувствовать и проникнуть на нее.
Господи, боже мой, какие у нас сегодня полыхали огни и страсти.
А я еще хочу задать вопрос. Мне кажется, это хорошая традиция наших гостей спрашивать, а что любовь для вас?
Ой, ну, знаете, в принципе, наверное, самый лучший ответ дает апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Да? Я думаю, что вы его не раз еще услышите, да, про то, что любовь не требует своего, да, не прикословит, всего надеется. Как всегда, я ни одной цитаты до конца не помню, как вот котик у Стругацких, который, да, помните, там... Знал все песни мира, но ни одной, да, все сказки мира, но ни одной до конца, да, там звали его Мнеплоект. Вот, но вот если вот самое точное, то вот отсюда, да, первое послание Коринфянам, которое, кстати, очень хорошо подходит к нашей сегодняшней истории. А если до бытового плана, то у Цветаевой есть замечательная малюсенькая стихотворенница, которая так называется «Любовь». «Ятаган, огонь». Поскромнее, куда как громко. Боль знакомая, как глазам ладонь, как губам имя собственного ребенка.
Спасибо.
Давайте обнимемся.
Давайте.
Давайте обнимемся.
Я напомню, что это был подкаст «Обними меня, пожалуйста». Сегодня у нас, как всегда, гость, который рассказывает истории, после которых хочется обняться и во время которых хочется обняться. С вами была Наталья Родикова, главный редактор «Нового очага».
Александра Яковлева, психолог, журналист и ведущая подкаста о психологии.
И Ирина Лукьянова, учитель и журналист.
Обнимемся, дорогие друзья, и пусть рядом с вами всегда будут те, с кем вам приятно обниматься и кому приятно, когда вы их обнимаете. Услышимся, увидимся в следующем подкасте. Пока!